Михаил Маркович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Добкин, народный депутат Украины, фракция «Оппозиционный блок», бывший кандидат в президенты Украины. Большое интервью. Обычно мы уделяем на интервью с политиками, с гостями полчаса, но вы у нас впервые, хочется поговорить о многом и обо всем скорее. Спасибо, что нашли время и пришли к нам. Наверное, хочется начать вот с событий сегодняшних. Сейчас обсуждается законопроект, который якобы готовится в администрации президента, о том, что какой-то новый формат будет принят по отношению к АТО. Но подробности, к сожалению, мы не знаем, их не разглашают. Говорится только о том, Тетерук вчера заявил о том, что он на следующей неделе, возможно, будет уже подан в Верховную Раду. Вам известно, что готовится?
Только из средств массовой информации.
Никаких больше подробностей. Вы не знаете, вас фракцию не привлекают к обсуждению, возможно?
Нет, конечно.
Как вы себе видите возможность преобразования рамок АТО, за которые, вот, например, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что боевые действия уже давно переросли рамки в АТО? Как вы себе видите это разрешение?
Секретарь национальной безопасности и обороны. Здесь ключевые слова «безопасность» и «оборона», правильно? А ничего не делается для того, чтобы было безопасно, и мы перестали обороняться, перешли уже в мирное русло со всеми уголками нашей необъятной родины, со всеми гражданами, которые живут по обе стороны конфликта. Я думаю, что никто на самом деле не пытается найти рецепт мира. А как они будут называть свои действия? АТО, война. Ну, от этого не станет легче ни тем, кто воюет, ни тем, кто страдает, ни тем, кто живет в этой
как
стране.
Как вы называете то, что происходит на Востоке?
Война.
Между кем и кем?
Между одними гражданами Украины и другими гражданами Украины.
То есть вы стоите на позиции, что это гражданская война?
Ну, может быть, вы уточните свой вопрос. Ну, я же сказал, война между гражданами Украины.
Там есть граждане России.
Ну и с нашей стороны, с Украины, воюют граждане Польши, граждане Грузии.
Под Иловайском, Дебальцево, когда входили регулярные войска.
Знаете, я не могу вам говорить, что конкретно где происходило. Я отвечаю вам на ваш вопрос только лишь в той степени, на основании тех знаний, которые у меня есть. Я же не был ни в Иловайске, я не был в Дебальцево. Я не могу вам ничего сказать. Все, что буду говорить, это будет просто чужое мнение, которое где-то либо услышал, либо мне рассказали.
А как вы объясняете там наличие вооружения того, которое есть?
И я вам никак не объясняю, вы меня не спрашивали об этом.
Ну, объясните. Ну, я имею в виду, а как вы объясняете для себя это?
Смотрите, мы с вами сейчас говорим, ну, как, наверное, как два ребенка в детском саду. И вы, и я, мы все прекрасно знаем ответы на этот вопрос. Но давайте мы поймем, что самое главное. Наличие оружия или то, что у нас происходит. Если мы будем отталкиваться от того, о чем говорите вы, у нас конфликт никогда не закончится.
А я ни о чем не говорю, Михаил Маркович. Я как раз хочу узнать ваше мнение.
Что вы скажете о наличии оружия? Там есть оружие. И понятно, что там есть столько оружия, сколько его не могло быть просто в Донбассе, когда он был еще без военных действий. Понятно, что он туда приходит. Понятно, что есть огромная территория, огромное расстояние государственной границы, которое все не контролирует. Но зачем тратить время и обсуждать это? Это уже много переговорено на эту тему.
Как по мне, это свидетельствует о том, какая это все-таки война. Да? Это все-таки откуда поступает
оружие
и войска.
Три года у нас гибнут люди, а мы три года пытаемся понять, что у нас там происходит. И не пытаемся его прекратить. Но я это говорю про всех нас, потому что виноваты все. В большей степени власть, в меньшей степени оппозиция. И не в меньшей степени гражданское общество, в том числе журналистское сообщество, которое сегодня ничего не делает для того, чтобы заставить власть прекратить войну. Вы вместе сегодня с властью занимаетесь изучением понятий, выясняете, откуда взяли оружие. Да какая разница? Давайте лучше найдем рецепт, как эту войну прекратить.
Я поняла вашу точку зрения, что неважно, откуда там взялось оружие. А как вы предлагаете это прекратить?
Ну, я думаю, что нам не хватит с вами даже часа обсуждения. Я думаю, что если вернуться три года назад, когда была избирательная кампания, то победу ныне действующему президенту в первом туре обеспечило несколько факторов. Один из них — это то, что он обещал ближайшие какие-то сроки, понятные, недели, там, месяцы.
Да, мы все помним, завершить
о том... войну, да. Это было ожидание общества. Вы считаете, оно сильно изменилось? Я думаю, что нет. Люди, независимо от того, где они живут, они, если их спросить, они бы очень хотели, чтобы у нас закончились военные действия на территории Донецкой и Луганской областей. Каким образом? 3 года назад это можно было сделать гораздо с меньшими там, потерями, затратами, трудностями. 3 года назад было бы меньше пролито крови, значит, меньше было бы ненависти, в том числе и со стороны тех людей, которые живут по обе стороны вооруженного конфликта. И если на сегодняшний день администрация президента, там одна из парламентских фракций, которая входит в коалицию, которая имеет большое количество министров, я сейчас говорю про Народный фронт, будут выяснять, как правильно назвать АТО, не АТО, и заниматься поиском какой-то новой терминологии, то это говорит о том, что...
Вопрос в том,
что отвлекается внимание общества от реальной проблемы. Вот знаете, как есть очень хорошая, мне нравится такая поговорка. Вам шашечки или ехать? Вот если ехать, надо отбросить весь антураж, все, что дает возможность пиариться сегодня людям на чужом горе. И сесть за стол всем, по крайней мере, хотя бы на этой части Украины, и найти свой рецепт. А потом с этим рецептом уже обращаться к другим участникам
конфликта. Вот если бы вы сели за этот стол, какой бы вы рецепт предложили?
На сегодняшний момент я вам однозначно не скажу, потому что я не обладаю всей полнотой информации. 3 года назад, когда я участвовал в избирательной кампании, вы о ней сегодня вспоминали, я о ней уже забыл, то тогда было понятнее и проще найти рецепт. Сегодня многие вопросы за Украину решаются уже вне пределов Украины. Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация, Германия, Франция, другие страны, и не только Европейского Союза, активно обсуждают ситуацию, которая сложилась сегодня в нашей стране. Обсуждают очень часто без нас. Это очень тревожный такой, знаете, звоночек. Мы становимся не субъектом, а объектом международного права. И сколько бы мы ни радовались по поводу безвиза, он не заменит нам всех тех потерь, которые сегодня есть в нашей стране, в первую очередь из-за того, что идут военные действия. Я уже не говорю о людских жизнях, о том горе, которое есть по обе стороны военного противостояния.
То есть у вас рецепта нет?
Ну так, чтобы я вам сказал, вот знаете, давайте сделаем это, и война завершится. Нет. Сегодня нужно выработать свой рецепт, нужно выработать свое понимание, как, что нужно нам самим сделать для того, чтобы это завершить. И собраться для этого всем, абсолютно всем, не только власти, там, не только той части парламента, которая сегодня
имеет большинство. Там
в таком, варианте, конечно.
Стол переговоров.
Готов.
Но предложить какой-то свой вариант нет, потому что еще не сформулировали его для себя, правильно поняла?
Поверьте мне, если будет такая инициатива со стороны президента или, я знаю, парламентского большинства, мы очень быстро со своей стороны предложим свои варианты и свою посильную помощь в локализации данного конфликта. Она не будет ключевой, понятное дело.
Мы это оппозиционный блок, вы имеете?
Ну, наверное, я думаю, что не только оппозиционный блок, а все те политические силы, которые сегодня не входят в коалицию и, скажем так, не отвечают за те действия, которые принимает большинство в парламенте.
Крым возвращали бы?
Это наша территория, и я считаю, что Украина с Крымом была гораздо лучше, чем без Крыма.
Вчера вечером опубликовала пост на Фейсбуке, что вы будете у нас в гостях, и просила пользователей в свою френд-ленту ответить на вопрос, какие бы ответы на какие вопросы вы хотели услышать. Да? Не удивлю вас, если скажу, что большинство шуток было про тот ролик, который уже периодически всплывает, но были и среди этих вопросов...
Это популярность.
Пересматриваете вы его, кстати?
Ежедневно.
Вы сейчас тоже шутите? Или у вас это действительно...
Я стараюсь быть в тренде тех, кто читает вас и пишет сообщения на ленту.
Так вот, Айдер Муждабаев, главный редактор крымско-татарского канала АТР, который был вынужден выехать с оккупированного полуострова, теперь работает в Киеве, просил задать вопрос, чей Крым и добиться четкого ответа.
Вы знаете, я вам скажу так, я не знаком с господином Муждабаевым, он мне очень... лично неприятен, я думаю, что у нас это с ним взаимно, хотя мы никогда в жизни не пересекались. Глупо спорить и спрашивать, чей Крым. Если этот вопрос используется, знаете, как проверочное слово, как кодовое слово, скажи, чей Крым, я скажу, кто ты, то идет он гулять лесом со своим вопросом. Если вы хотите узнать у меня мою гражданскую позицию, то я вам скажу, что де юре Крым — это Украина, территория Украины. А де-факто, ну, пока он не у нас.
Пути возвращения вы его видите?
Абсолютно не вижу.
В ближайшее время, то есть никак? И...
Без воли Российской Федерации. Крым сегодня по законодательству Российской Федерации является частью территории. Я не вижу, скажем так, понятных путей, кроме войны, как вернуть эту территорию. Но если говорить... как это представляют себя те, которые любым путем хотят отвоевать Курен, они должны будут понимать, что вот там они точно будут воевать не так с русскими, как с самими крымчанами. Потому что крымчане, посмотрев, что происходит сегодня в Украине, как мы за 3 года, в кавычках, стали лучше, они уж точно сюда не захотят.
Ну, я тут для справедливости ради отмечу, что многие крымчане были вынуждены уехать, и те захотят.
Скажите мне, пожалуйста, многие это сколько в процентном отношении?
У меня сейчас нет под рукой.
Ну, тогда не говорите многие, скажите какое-то количество. Многие для меня это там 10%, 15%.
А если я уехала... И крымчане, которые недовольны и там. Я была в Крыму не так давно, и я с ними общалась, и которые попадают.
Есть очень много людей, которые недовольны там сейчас. Недовольны, но они недовольны чуть другим. Они недовольны тем, что им стало хуже жить, чем тогда, когда они были в Украине.
Окей, я поняла, да, вы о том.
Это не значит, что они хотят обратно.
Нет, и проукраински настроенные, которые боятся сейчас там высказывать свою точку зрения, они в том числе со мной общались, но не хотели говорить ни на камеру, ни открыто, глядя на репрессии, которые там все-таки есть по отношению, например, к тем же крымским татарам.
Это не вопрос, как бы я это не буду комментировать. Я вам просто хочу сказать, что, конечно, я не был в Крыму вот с того момента, как все это случилось. Но у меня есть много друзей, которые там имеют какое-то имущество. У них бизнес у них там был, они вынуждены или хотят, или вынуждены там бывать. Они говорят, что люди, конечно, с тоской вспоминают те времена, когда Крым был в составе Украины. Потому что было лучше, реально было лучше, но я вам хочу сказать, что навряд ли это означает то, что они хотят вот сейчас вернуться в ту Украину, которая есть сегодня.
Редактор мне подсказывает, что по данным правозащитников 100 тысяч человек выехали из полуострова.
100 тысяч, ну, цифра не маленькая, но она не определяющая, потому что в Крыму жило более 2 миллионов человек.
Михаил Маркович, а как, по вашему мнению, как сформировались вот эти пророссийские настроения в Крыму?
Ну, мне сложно сказать, как. Я думаю, что Украина Крым профукала. Она его, извините за такое слово в эфире, может, оно некрасивое, я просто не хочу еще более грубое применять. Она начала его терять еще задолго до того, как там поменялась юрисдикция его. Начал его терять, потому что Крым — это действительно уникальное место, которое могло быть магнитом, притягивающим и туристов, и инвестиций в Украину. Он не развивался. Царство небесное Василий Джерты бился, когда был премьер-министром Крыма, за специальный закон инвестиционный для Крыма и за то, чтобы часть налогов, большая часть налогов оставалась в республике и шла для улучшения инфраструктуры и делала Крым более привлекательным для иностранных бизнесменов, которые бы строили гостиницы и все, что могло бы привлечь больше туристов. Но даже имея свой прямой доступ к президенту, он сталкивался с огромным сопротивлением на уровне разного там, уровня чиновников. Ну, знаете, так не первых лиц, а там второй, третий эшелон. И этот закон, в том числе из-за того, что он рано и скоропостижно ушел от нас, Царство ему небесное, так и не стал частью национального законодательства.
Ну, во время, например, правления партии регионов, имея в виду президентство Виктора Януковича, было что-то сделано, чтобы не допустить вот этих развития пророссийских настроений?
Слушайте, я вам скажу сейчас очень удивительную вещь, но я это вам говорю абсолютно осознанно, понимая, что я говорю. Значит, большим русофобом, чем Янукович, был только Ющенко. Из всех президентов, которые были вот до прихода Порошенко.
Почему?
Ну, откуда я знаю? Это вопрос надо задать ему. Но он до начала тех мероприятий, которые начались в конце октября, там, в начале ноября 2013 года на Майдане, он был человеком, который вообще ничего не хотел слышать ни об инвестициях из России, ни о чем. То есть все его вводило в такое состояние легкого нервоза. Почему так было, я не знаю. Было ли только со мной или с кем-то из других моих коллег, которые с ним встречались. Поэтому говорить о том, что он мог способствовать только потому, что где-то точно так же, как и остальные, прозевал, проспал, не увидел, профукал одним словом.
Я просто вспоминаю пост-блог Мустафы Наема, по-моему, это был 2006 год, когда он съездил в Севастополь и оттуда написал, по мотивам этой поездки, написал блог, по-моему, на «Украинскую правду» о том, что в Крыму царят такие настроения, особенно в Севастополе, нужно с этим что-то делать. И я не верю, что первые лица государства не замечали этого очевидных вещей,
которые были... Первые лица государства, 2006 год, это Ющенко.
И после, я же не оправдываю Ющенко, да, я говорю о том, что партии, которые были у власти, все, собственно, политики, вся верхушка власти, двух президентов, трех, не могли этого не видеть. Это была осознанная сдача?
Перестаньте жить какими-то постоянными зрадами. Допускайте, что присутствует еще человеческая тупость, жадность, алчность, невнимательность. То, что за Крым боролись, я думаю, что перечень стран, которые боролись за Крым, он абсолютно не ограничивается интересами Российской Федерации. Да, для них это был болевой вопрос. Решили ли они его? В краткосрочной перспективе, да. Сегодня я очень рад, что жители Крыма не страдают от того ужаса, от которого сегодня страдают жители Донбасса. И другие люди, которые сегодня, мягко говоря, не в восторге от того...
Вы об оккупированной части?
Ну, конечно. Нет, я о той части Донбасса, которая страдает от взрывов. Потому что откуда прилетело, людям фиолетово. Если у них разбился дом, они будут проклинать одинаково, что одних, что других.
Ну, да, Донбасс отличается от Крыма тем, что Донбасс... в Крыму не было вооруженного противостояния, имеется в виду, не было военных действий, да, его...
Но я хочу подвести вас к тому, что с таким настроением, которое царило в Крыму, сегодня крымчанам было бы очень тяжело. Их бы, я думаю... насильственное.
Ну, другой вопрос, почему оно там царило? Я помню эти все страшилки, которые гуляли, и как это вкладывалось в головы крымчан о том, что здесь нацисты, фашисты, майдануты, и так далее. Это не без большой роли в таких пропагандистских, очень простых решений,
объяснений происходящей ситуации. То есть вы считаете, мне чего было бояться? Вот вы говорите, мне чего было бояться?
Я сейчас живу в стране, где нет того, чем пугали. Я, например, сейчас в эфире говорю на русском языке. Я хожу по центру Киева, и, в принципе, я говорю и думаю на русском языке.
Скоро вы не будете говорить на русском языке в эфире. Примут закон и не будете говорить.
Пока еще не приняли, но не об этом.
Меня уже приняли по телевидению.
То есть все те пугалки, все те страшилки, которые рассказывали, они не оправдались.
Давайте смотрите. Мы с вами останемся каждый при своем мнении, потому что я считаю, что сегодня свобод в нашей стране на порядок меньше, чем при правлении тирана Януковича. На порядок меньше. Я вообще не понимаю, почему Януковича называли тираном. По-моему, это был очень мягкий и добрый старик.
Мягкий и добрый старик Янукович. Хорошая цитата. Напомню нашим слушателям, что у нас в гостях Михаил Добкин, народный депутат Украины от оппозиционного блока. Это программа «Киев-Донбасс». Сегодня для вас работаю я, Ирина Ромалийская. Подсказывает мне, что у нас есть телефонный звоночек. Давайте послушаем. Это при том, что мы даже не объявляли номера в студии. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Алексей. Я из города Северодонецка.
Здравствуйте, Алексей.
Хотел бы внести, допустим, такую реплику, может быть, небольшой комментарий, то, что происходит в действительности. На, так сказать, свободной стороне, неоккупированной, восточного региона. Скажем так, на сегодняшний день не очень хорошее положение. Это практически, если ты выступаешь за свои интересы, ставишь права, то тебя там даже обвинят в сепаратизме. Обвиняют в том, что ты какой-то там ватоголовый и так далее, и так далее. Ты аргументируешь свою позицию только с той стороны, что ты защищаешь права. А тебе в аргументы идут со стороны, там, допустим, я не знаю, как даже проукраинско настроенных или чересчур проукраинско настроенных, что ты вот не понимаешь...
Алексей,
что ты,
а конкретный пример скажите,
Паганда,
пожалуйста.
Да, и так далее, и так далее. То есть положение в этом случае хуже, чем даже было полгода назад.
Скажите, да, конкретный пример, потому что пока это общие слова.
Ну, конкретный пример, например, я вчера разговаривал с одним из юристов, и он называет себя адвокатом, не хочу его называть, пускай останется на его совести. Я ему предлагал, значит, как бы такие факты, где есть коррупция и где есть, допустим, органы, которые должны защищать права, в частности, права прокуратура города Севердонецка, какие материалы принять к разработке, это факты, факты, там, допустим, подлогов, факты подбросов всевозможных. Мы говорили на эту тему. Он говорил, все это бред, все это никому не нужно, ты, ну, то есть у тебя полная профанация и так далее, и так далее. Вот один из конкретных примеров.
Я поняла, Алексей, ваш вопрос, вы хотите задать вопрос Михаилу Марковичу?
Ну, нет, это у меня большая реплика. Я единственное, что поддерживаю, что может быть даже... Тут же Янукович был добрым стариком, который жил там и не мешал другим. Сейчас все это гораздо хуже. Даже по отношению ко мне, допустим, что я разговариваю на русском языке здесь, на данной территории, на меня уже смотрят, ну, то есть в определенных кругах, как на пророссийско настроенной. Я говорю, то, что я разговариваю на русском языке, это дано мне право от рождения.
Спасибо большое, Алексей. С нами был на связи Алексей из Северодонецка. Вот так и не услышала я вопроса к Михаилу Марковичу Дубкину. Это вот скорее о том, что конкретно отдельно взятый человек ощущает себя на этой территории так.
Я не согласен с вами. Вы понимаете, когда вы говорите о людях проукраински настроенных, которые ехали с Крыма, вы говорите большое, там огромное количество крымчан.
Я не сказала.
Когда вы говорите о мнении, крымчан, которое вам не нравится, которые говорите о мнении, которое вам не нравится, радиослушателя вашего же. Я, кстати, ваше радио не слушаю, но теперь буду, раз его слушают.
Но, к сожалению, пока вы его не сможете слушать в FM, разве только вы будете
я буду в интернете
на Донбассе, да, на сайте.
Смотрите,
вот,
я хочу вам сказать, что сегодня иметь отличную от власти или патриотически настроенных людей точку зрения или мнения, это приравнивается, как сказал вот уважаемый радиослушатель, к сепаратизму, к нас еще называют там пятой колонной, ну, скажем так, сразу рубятся любые возможности доказывать альтернативную точку зрения, которую ты имеешь. Ты должен либо подстроиться под общее мнение, либо уйти вон из этой страны. Вот это как бы грубо, но, наверное, очень точно передает те настроения, которые сегодня есть в обществе. Или живи по нашим правилам, или вали отсюда. Если человек не хочет уезжать и не хочет жить по правилам тем, которые им навязывают, которые ему не близки, но считает, что он не нарушает закон, что он ничем не делает хуже своей стране, он подвергается давлению, нападкам, избиению. И, к сожалению, правоохранительная структура сегодня работает так, что даже за убийство выпускают из следственных изоляторов людей, которые имеют либо статус ветерана, там, участника АТО, либо он член какой-то патриотической... Практически всех. Практически всех.
Торнадо осуждено.
Вы знаете, торнадо осуждено, потому что торнадо пошло против воли высшего руководства Министерства внутренних дел. Поэтому они суждены. А все, кто не находится в очень жесткой конфронтации, там, с Генеральной прокуратурой или с Министерством внутренних дел. Когда отпустили Виту Завируху, я понял, что, в принципе, право в этой стране растоптано. Там были убиты люди. Но когда сказали, что это были не люди и не милиционеры, это были мусора, которые работали раньше там на кого-то, да, и это послужило аргументом о также запугивание судей послужило аргументом. И все проморгали, выпустили, и тихонечко, так знаете, не, вы, журналисты, не поднимаете эти темы.
Неправда, на громадском радио
извините,
эта тема в том
значит,
числе.
Значит, я же вам говорю, что я не слушал. Я же говорю, что я не слушал громадское
давайте
радио.
Мы послушаем.
Но я не слышал это массово, понимаете, как это было раньше, когда была Врадиевская трагедия.
Раньше, если вы имеете в виду времена Виктора Федоровича Януковича, то были умалчивались другие темы. Давайте послушаем еще один вопрос.
Я шикарный имею в виду масштабным. Шикарный
ну, Михаил Маркович, я
понял,
согласитесь.
Я понял.
Я согласна с вашей точкой зрения о том, что у нас действительно сейчас многие темы не поднимаются в массовом масштабе в журналистской среде. Абсолютно согласна. Но говорить о том, что этого подобного не было во время Януковича, не согласна.
Я уже не живу в времена Янукович, я живу сегодня. Окей. Я хочу, чтобы сегодня было правильно,
окей,
а не вчера неправильно.
С нами на связи еще один слушатель. Видите вы, насколько популярны слушатели нам дозваниваются,
вы разве
сомневались? Несмотря на то, что мы не объявляли номера телефонов. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, я с Луганщины. А вы знаете, вы говорите времена Януковича.
Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста.
Наталья,
вы живете Луганщина. На территории подконтрольное правительство или нет?
Ну, пока подконтрольное правительство. Надеюсь, она таковой и останется. Хотя, конечно, судя по гостям в эфире, возможно, и ненадолго. Вы знаете, вы сказали, времена Януковича прошли, они не прошли. У нас просто правит последние 25 лет одна и та же банда. Просто разные ее подразделения, разные ее крылья приходят к власти. Михаил Маркович, вот у вас претензий к этой власти не должно быть, потому что, ну, а может у вас претензии в том плане, что если бы власть выполняла свои задачи, то вы бы сейчас не сидели ни в Верховной Раде, ни в эфире, не рассказывали бы нам о гражданской войне.
А где я должен был, говорят... а где я должен сидеть, скажите мне, пожалуйста?
Ну, вы, наверное, сами знаете. Вы же говорите,
я не знаю.
Я не буду говорить.
Я не знаю, скажите.
Вам тоже скажу. Вам лучше знать, где вам нужно сидеть. Я к вам, ну, не буду так, скажем. Мне очень смешно, когда запрещают въезд того или иного актеришки или певички с России. Как у Васи Обломова поется «Виноват Олег Табаков», и в то же время у нас в эфирах украинские политики рассказывают о Крыме, хунте, о гражданской войне, о трактористах и шахтерах. То есть это настолько неадекватно, понимаете? Ну, пусть они уже тоже приезжают. Если у нас дается эфир вот подобным политикам. И когда нас иногда упрекают журналисты, вы не за тех голосуете, извините, но вы тоже не тех приглашаете в эфиры, а люди ориентируются на вас. Они думают, если вам интересно мнение этого человека, этого политика, то, наверное, он достоин того, чтобы слушать это. Вы тоже формируете определенный электорат.
Наталья, понимаете? Спасибо вам большое.
Смотрите, я считаю, что... Уважаемая Наталья, которая дозвонилась из, как она говорит, пока еще нашей территории. Хочу ей пожелать, чтобы эта территория навсегда осталась нашей. И те, которые не наши, тоже стали нашими вместе с людьми. И мы вернули не только территории, самое главное, вернули людей. И их желание развивать и восстанавливать нашу страну. Или восстанавливать и развивать. Это первое. Второе. Я считаю, что сегодня замалчивается... огромная негативная роль, которую играет журналистское сообщество, которое очень сильно...
Мне кажется,
сильно...
сегодня все апеллируют к журналистам. Ну,
я, если позволите, закончу.
Да.
Я никоим образом не хочу вас обидеть или ваших коллег. Я просто высказываю свою точку зрения, которая уже, наверное, не только моя, а и точка зрения большого количества людей. Журналисты называют себя... четвертой властью, или журналисты называют четвертой властью, и журналисты требуют себе особого отношения в обществе, особых законов для себя, и любое, скажем так, неприятный инцидент, любой неприятный инцидент журналистам, это уже чрезвычайное происшествие в масштабах страны. Поэтому ответственность тоже должна быть другая. Мы говорили с вами о том, что журналисты не всегда сегодня освещают те события, которые происходят у нас, но о них знают небольшое количество людей. Мы говорим сегодня о том, что журналисты не объединяются, чтобы защитить свободу слова. И вот, допустим, нападки на тот же 112 канал, на News One, который сейчас происходит. Они не объединяют журналистское сообщество. Наоборот, я слышу комментарии, интервью от журналистов, которые говорят, это правильно, нужно их вообще там наказать, закрыть, ну и так дальше. Поэтому вы формируете понимание многих людей к происходящему. Вы навязываете, я подчеркиваю, навязываете, потому что редко предоставляете... альтернативную точку зрения. Не вы конкретно, а в целом
потому
сегодня сообщество.
Потому что вы
сидите.
Да,
потому
студии.
Что я здесь. И сижу в вашей студии, а не там, где пыталась произнести Наталья, но так и не выдавила себя. Я думаю, что люди сегодня абсолютно спокойно и естественно относится к тому, что в стране может быть ситуация, при которой альтернативная точка зрения вообще не имеет права места быть. А тот, кто носитель альтернативной точки зрения, должен сидеть в тюрьме. Есть статьи Уголовного кодекса, их много, по которым можно людей привлекать к уголовной ответственности. И нет такой статьи, где было бы написано: «Он мне не нравится, я хочу, чтобы он сидел». Но сегодня так сформировано, так сформирован запрос в обществе, что всех, кто не хочет подчиняться вот этому вот, я не подберу другого слова, стадному мышлению, они должны, как я уже говорил, либо убираться вон, либо замолчать. Поэтому то, что такая реакция у женщин, это во многом вина не совсем развитого общества у нас. Я неразвитое говорю не в плане обидном, а в плане того, что еще, наверное, не прошли все этапы формирования полноценного гражданского общества. Хотя, наверное, мы уже на этом пути далеко продвинулись, пока есть в одну сторону. И, конечно же, здесь огромная вина журналистов, которые фактически подыгрывают власти в их желании узурпировать власть, сделать монополию на правду, сделать монополию на свою точку зрения и фактически сметать, в том числе с помощью репрессивной машины, все инакомыслие всех тех, кто пытается хоть как-то им спорить.
Я не буду отвечать на ваши претензии к журналистскому сообществу,
да,
потому что, хотя чувствую, что должна, и у меня есть что сказать по этому поводу, но у меня слишком много вопросов к вам. По поводу вопроса Натальи, расширю ее конкретно. Против вас было возбуждено уголовное дело. Это было 110-е посягательство на территориальную целостность. Оно было закрыто в 2014 году. Это уже вопрос к правоохранительным органам.
Какой вопрос к правоохранительным органам?
Если усмотрели, то не нашли, или не нашли, или и не доказали, или незаконно было открыто.
Оно было открыто вчерашним числом по запросу народного депутата с нарушением всех мыслимых и немыслимых законов Украины.
Нашла ваш твит от декабря 2013-го. Этот идиотизм уже бьет через край. С такими психопатами стыдно жить в одной стране. Надо отменять пакт Молотова-Риббентропа. К черту этих идиотов с их гробами и мусором в голове. Пусть проваливают. Конец цитаты. Не сепаратизм?
Ирина, и вы туда же. Ну, вам не стыдно.
В чем?
Вам не стыдно? Не в цитировании. Но эта тема обсуждалась, переобсуждалась уже. И люди, имеющие высшее юридическое образование, показывали сверхпрофессионализм и идиотизма, пытаясь по этой статье завести уголовное дело.
Но я не юрист, я не пытаюсь здесь найти юридическое обоснование.
Вы активный человек. Я думаю, в этой студии, Ирина, нахожусь только потому, что мы с вами знакомы уже много лет. Не хочу говорить много, потому что вы юна, но для меня много лет. Поэтому я вообще сейчас очень редко соглашаюсь на какие-нибудь интервью, неважно кому. К вам приехал, потому что мы жили в одном городе долго, вы знаете меня в разных ипостасях, и когда я мэром работал, и когда губернатором, и вот сейчас, когда работаю народным депутатом. Я вам хочу сказать, что Твиттер — это мое маленькое личное пространство. Кому не нравится то, что я пишу, они могут это не читать, не смотреть. И в Твиттере, через Твиттер невозможно посягать на территориальную целостность. Можно выборы выиграть в Америке с помощью Твиттера. Я восхищался этим, но развалить страну точно уже
Михаил Маркович, я понимаю, что юридически, конечно же, пост в Твиттере не несет, наверное, сложно доказать, да, подвести его под статью. Но если говорить о мнении, о вашей позиции, разве это не сепаратизм?
Этот пост был продолжением нескольких других моих высказываний. Я не хочу говорить, что это слова вырваны из контекста, потому что для меня это будет, как будто я оправдываюсь. Я не оправдываюсь. Я не удалил ни один свой пост. Вы можете заметить, что в отличие от некоторых сегодня власть придержащих, которые на Трампа лили помои, когда он избирался, быстренько поудаляли свои высказывания об этом в Фейсбуке, в Твиттере, и все зачистили, и как будто они этого не говорили. Дело в том, что это было ситуация, связанная с тем, что трагедию человеческую использовали в абсолютно пиар-цели. Это было сказано о тех первых жертвах, которые произошли. И когда вместо того, чтобы выяснить и разобраться, кто убил людей, почему это произошло, их начали, как, я не знаю, как какой-то ритуал, носить из разных мест Киева, там, с одного угла Майдана в другой, А для меня любое действие с телом покойника – это кощунство. По религии я христианин, для меня уважение, неважно, враг он мой, друг он мой, если человека нет, то он уже ответить не может, раз ответить не может, то тело нужно предать земле и отдать ему дань уважения. Если хочешь похвали, не хочешь хвалить, просто промолчи. То, что творилось, это был чистый, знаете, какой-то всеобщий психоз. Мало того, потом начали носить гробы пустые, клали туда.
Да, потому что это был декабрь 13-го, жертв там не
может
было
быть, да,
еще,
может
никакие
быть, да.
Тела еще нигде
может быть,
не
я
носили.
Перепутал, может быть, это было связано, ну, видите, это говорит о том, что это, ну, не... Ну, это не важная часть жизни,
сейчас
но это было связано с абсолютным идиотизмом.
Сейчас вы бы писали в Твиттере о том, что отделить какую-то часть страны нужно?
Там разве было написано об отделении страны? Там было написано о пакте Молотова-Риббентропа.
Ну, как я понимаю,
вы за
отделить
Гитлера,
западную...
Вы за Гитлера и за Сталина?
Я так понимаю, что это можно трактовать как отделить западную Украину, ну вот по Збручу, нет?
Нет, вы ошибаетесь.
А как?
Ну, вы хотите, чтобы мы это обсуждали в эфире? Это долгая тема на исторический вопрос. Я, ну, не думаю, что это будет интересно радиослушателям.
Хорошо, у нас еще много вопросов по поводу еще одного уголовного дела, в котором вы проходите сейчас, как я понимаю, как свидетель. Подозрение вам не предъявлено, так называемое кооперативное дело. В декабре 2008-го, когда вы были мэром Харькова, городской совет проголосовал за выделение земли в элитном районе города, практически в лесу. Вы подписали это решение, это выделилось жилищно-строительному кооперативу «Триумф». Позже, через несколько лет, этот кооператив был переоформлен на ваших ближайших родственников, в итоге там появился ваш дом. То есть это фактически вы сами себе выделили землю в элитной части города.
Вы меньше читаете расследования антикоррупционеров, потому что они это делают за деньги грантов, им надо что-то писать. А вы спросите у меня, я вам расскажу.
Спрашиваю.
В 2008 году уже, когда уголовное дело было открыто, криминальное провадження, уже когда было открыто, я узнал, что в 2008 году я выделил там какой-то участок. Это был один из, ну, наверное, там тысяч решений, которые были по... вынесено в течение года. В конце 2010 года, в силу сложившихся семейных обстоятельств, я принял решение о приобретении дома. И мы начали искать дом, не участок, потому что у меня не было времени строиться. Мы ждали ребенка, и оставалось мало времени. А условия, в которых мы жили, ну, были нам тесны для нового члена семьи. Поэтому мы нашли практически достроенный дом, без внутренних работ, который я в 2011 году и купил. Поэтому я не покупал, не выделял себе землю, не покупал землю. Мне даже вот отвечать на эти вопросы, это, знаете, для меня это как оправдываться в чем-то, но просто промолчать, это значит что-то скрывать. Я ничего не скрываю, я давал уже неоднократно показания в Генеральной прокуратуре.
Вас вызывали на допросы, да, по этому делу?
Неоднократно, конечно. Я рассказываю все, что знаю, все, что могу помнить.
А за сколько купили вы его?
Ну, зачем сейчас? Я не люблю вопросы финансовые, семейные. Откройте декларацию мою электронную, она есть, посмотрите, там должна быть балансовая стоимость сооружений, которые находятся на территории того участка, где находится мой дом. Там все написано, посмотрите.
Вы встречались по этому поводу? Разговаривали лично с Юрием Луценко, генеральным прокурором?
Нет, я Юрия Луценко последний раз видел в парламенте. Разговаривали мы с ним последний раз, когда были выборы президента. И я в качестве кандидата, и Петр Порошенко в качестве кандидата попали одновременно на эфир ICTV к Андрею Куликову. И мы в кулуарах переговорили с Петром Алексеевичем, рядом стоял, его постоянно сопровождал, ну, по крайней мере, как я видел, Юрий Витальевич, и там я его увидел, мы обменялись несколькими добрыми, не злыми словами.
Иронизируете?
Ну, так
говорят добрые. По поводу этого дела, оно расследуется, вам известно, как оно проходит?
Оно расследуется, конечно.
Там по Овинниковой же уже есть решение.
Я не отслеживаю, во-первых. Во-вторых, я как свидетель дал подписку о неразглашении следствия, поэтому я не могу особо об этом говорит. То есть я вам ответил на вопрос, как я приобрел дом на этом участке. Да, вот я вам сказал, участок не находится в моей собственности. В собственности находится только дом. Все.
Замечу только для полноты все-таки картинки, что изначально это было выделено кооперативу «Триумф», которым учредителям бесплатно эта земля была выдана, учредителями которых являются ближайшие сторонники, люди, близкие к Геннадию Кернесу, вашему тоже ближайшему другу. Какие у вас, кстати, сейчас отношения с Кернесом?
А что-то произошло или изменилось?
Ну, вас в Харькове всегда воспринимали как единое целое. Сейчас вы как минимум в разных политических лагерях.
Ну, возразить нечему, в разных политических лагерях. Но каждый выбирает для себя свое настоящее и будущее. У Геннадия такое видение, у меня другое видение. Но это не мешает нам общаться.
Коломойский в одном из интервью, вы наверняка его читали или слушали, рассказывал Кошкиной о том, что он общался с вами и с Геннадием Кернесом во время Майдана. И процитирую его. «То время Кернеса и Дубкина в Харькове трудно было разделить, но жизнь расставила все на свои места. Мы с ним много общались, в том числе и по телефону. Он приезжал ко мне в Женеву, когда были тяжелые времена. Поговорили с ним, констатировали, что происходит смена эпох. И тот, кто останется с любимым городом Харьковом, тот всегда будет в плюсе, а тот, кто будет цепляться за старую, умершую уже власть, которая всех подставила и довела до такого состояния нежеланием уйти вовремя или хотя бы пойти на уступки, будет в минусе. Он это понял, а Добкин не понял. Поэтому Добкин оказался в оппозиционном блоке, а Кернес в возрождении».
Так что мне прокомментировать?
Хочется узнать подробности вашего разговора с Коломойским.
Да я не разговаривал с ним.
То есть не было этого разговора, о котором он говорит?
Ну, со мной не было. Может быть, он разговаривал с кем-то другим. Со мной не разговаривал. Я разговаривал первый раз на тему политики с Коломойским, когда прилетел к нему в Днепропетровск обсуждать свою будущую избирательную кампанию. Меня интересовал единственный вопрос, это возможность размещения информации и освещения моей деятельности как кандидата в президенты на телеканале 1+1. Второй раз я с ним общался.
Разместили как... тогда?
Исходя из того, что я не стал президентом, плохо размещали или мало размещали. Но это шутка. Второй раз я с ним встречался, когда он пришел ко мне в гости, когда я был, находился под домашним арестом в Киеве. Вот когда мы с ним разговаривали, я вам хочу сказать, он очень интересный человек. Мы разговаривали много о политике. Как мне кажется, он при первом нашем разговоре, который был в Днепропетровске, он пытался тогда еще для себя понять, он будет участвовать в политике, не будет участвовать в политике. Но в итоге, я знаю, я люблю очень свой родной город Харьков. Я считаю, что живу в Харькове. Я в Киеве гораздо меньше, чем в Харькове нахожусь. Ну, вот Игорь Валерьевич город свой родной любит, но он где-то в районе Женевского озера.
Вы опять заговорили о том, что любите свой родной Харьков и считаете его родным и там живете. А собираетесь ли баллотироваться снова на мэра?
На мэра нет. Для меня это пройденный уже этап моей жизни. Это когда-то было для меня очень важно, очень
значимо. А кто может заменить Кернеса, по-вашему?
Полноценно? Ну, я думаю, никто.
Кто ему может составить конкуренцию?
Ну, конкуренцию точно никто не составит. Я думаю, что сегодня рейтинг Кернеса один из самых больших в стране, если взять всех, допустим, мэров и сравнить их поддержку.
Там 70%, да? По-моему,
я
да,
думаю,
было?
Да. Ну,
было как на последний, нет?
66, да, было под 70. Но я думаю, что какая разница, 60 или 70, да? Ну, здесь же разницы никакой нет. Это подавляющее большинство людей. Он просто очень крепкий хозяйственник. Он действительно очень любит Харьков. Он не видит себя, как мне кажется, мы не говорили с ним на эту тему, нигде, кроме этой работы. И я счастлив, что она у него сейчас есть, потому что в той ситуации, в которой он оказался, прежде всего, моральной, да, я не говорю там физической, моральной, для него это очень сильный стимул идти дальше, несмотря на все сложности, которые с ним случились в жизни. А для меня то, что мне харьковчане в свое время доверили возглавить первую столицу Украины, было и остается великой честью. Я, как мне кажется, очень честно старался делать свою работу. Уходил я в обл. администрацию с поста мэра, имея такой рейтинг, который мне дал возможность безболезненно переизбраться. Поэтому...
Михаил Маркович, а расскажите, вот мне всегда оставался непонятным этот вопрос, назначение вас губернатором. Я знаю, что на тот момент была уже согласована кандидатура Дмитрия Алексеевича Шенцева. Когда поменялось решение Януковича и почему?
Вы не ошибаетесь. Действительно, первоначально склонялся Виктор Федорович к кандидатуре Дмитрия Алексеевича. Когда он поменял свое решение, ну, мне сложно сказать. Мне предложили это примерно за неделю до назначения. То есть, если меня назначили 18 марта, вышел указ президента, то значит где-то вот числа 10-11. Мне позвонил Янукович, сказал, чтобы я подумал над его предложением возглавить регион. И второе предложение, чтобы я подумал над тем, кто потом будет бороться за кресло мэра города Харькова.
Вы последний, наверное, один из последних людей, кто видел Януковича здесь, на территории Украины. Вы в интервью Соне Кошкиной рассказывали подробно о том, как Виктор Федорович с вами связался, о том, как он приехал, о том, что вы пытались его отговорить не идти на запланированный съезд в Харькове, о том, что накануне прилетала Азаров, он встретился с партактивом, и это был неприятный разговор, и вы боялись подобного чего-то с Януковичем. И вы сказали, что вы с ним очень долго разговаривали, но не хотите пересказывать подробности этого разговора. Вот сейчас уже прошло больше времени. Готовы пересказать?
Нет, не хочу. Запомните его таким, как вы его видели. Зачем вам эти подробности? Я хочу вам сказать, что ваша коллега Соня Кошкина невероятно хитрый человек. Она меня взяла измором. Мы с ней разговаривали, наверное, часов 6 или 7. Я уже так хотел спать, чтобы она уже ко мне больше не приставала.
То есть вы наговорили лишнего?
Не, я не наговорил лишнего. Я рассказал именно все то, что рассказал, и я ничего не спрятал, ничего не преувеличил. Она, к чести ее, все так, как мы говорили, и описала там в своей книге, и там в статьях своих. Но я последний разговор с Януковичем оставлю за скобками, потому что это был разговор уже, скорее всего, не президента с главой обладминистрации. Это был разговор двух людей, двух мужчин, которые вот, за секунду из того статуса, который был всю жизнь, и огромного там расстояния, да, между ними, сократив это расстояние, стали людьми, которые поговорили о жизни. Выносить это на всеобщее обсуждение. Там нет ничего такого военного, но я, знаете, как это... Для меня лично беседа, и несмотря на то, что мне есть что ему предъявить в качестве претензий, да, не за себя.
Вы
а
говорили
за...
с некой обидой тогда даже.
Вы понимаете, я обижаюсь только лишь на одно. Человек, который идет в президенты, ну, фактически эта должность ничем не отличается от должности там того же, я знаю, которые в старину там были, да, там в древнем цари, там, князья. Она отличается только тем, что нельзя передать по наследству. Ну, в нормальных странах. А так полномочия практически те же самые. Я утрированно говорю.
Да,
я говорю утрированно.
Хочется спорить,
не,
но
ладно. Не надо, да. не относитесь к этому всерьез, не пытайтесь угу. за слова цепляться. Я говорю только лишь о том, что человек, который идет на должность, самую высшую должность в стране, должен понимать, что она заключается не только в радостных событиях, не только то, что тебя возят бронированные машины, куча охраны, ты встречаешься с равными себе по всему миру, перерезаешь ленточки, там, участвуешь в торжественных мероприятиях, ты еще должен готов умереть вместе с теми или за тех, кто тебя избрал. Вот он не решился умереть, понимаете? Я не говорю, что он должен был там застрелиться или пойти взять автомат и убивать своих граждан, нет. Он должен был показать, что он готов умереть. Если бы он проявил тогда эту способность умереть, за ту часть людей, которая его поддерживала, за ту часть людей, которая сегодня живет в Украине и, скажем так, не очень рада, мягко говоря, тому, что произошло, тогда, наверное, бы не было бы и смертей, и, может быть, не было бы сегодня той Украины, которую мы получили. Она могла быть в чем-то лучше, в чем-то хуже, но уж точно она не была бы такой бесправовой и бесправной, который является сегодня.
Опять оставлю это просто как ваше высказывание, да, но хочу понять, он тогда действительно боялся за свою жизнь? Потому что вот вы описываете эту ситуацию, что вы несколько раз ему говорили, его сыну Александру просили, что не нужно идти на этот съезд, и он остановился и вас услышал лишь тогда, когда вы сказали, что не можете ему обеспечить личную безопасность.
Да, это правда.
Он действительно опасался за свою жизнь. После этого связывались с ним вообще, после его уезда? А он не пытался? А с кем-то вообще, кто находится в России или не в России? Азаров, Клюев, Курченко, Царев?
Я общался по телефону с Курченко первое время. Но это были такие вопросы, скажем так, более... хозяйственного характера, там были задолженности его перед областным советом, это было связано с покупкой стадиона «Металлист». Да. И так как я это или начинал, или был одним из тех, кто это начинал, то потом я просто по просьбе тех своих бывших товарищей по работе, которые остались работать в областном совете, в администрации, помогал чисто технически. Я разговаривал по телефону с Царевым, когда так случилось, что он был вынужден покинуть территорию Украины и уехать за пределы, спасая свою семью. Я поздравил его с днем рождения. Ну, как-то после этого мы больше не общались. Так.
Азаров?
Нет, с Азаровым я не общался.
Курченко, он действительно сейчас контролирует вот, энергетический бизнес какой-то на территории неподконтрольных?
Кто?
Курченко.
Я не знаю. Я никогда не имел никаких дел коммерческих с Курченко. Я даже не знаю, там, чем он занимается. Я даже до конца не понимал раньше, чем он занимался. Понял только лишь тогда, когда в качестве свидетеля участвовал в судах над своими бывшими заместителями, которым вменяли хищение там каких-то миллиардов гривен, а все это было связано с тем, что они в качестве почты расписывали документы от предприятия Курченко, которые потом участвовали в каких-то аукционах.
Вы тоже не понимаете, откуда он взялся и как?
Нет, потом... А, сам Курченко куда взялся?
Слушайте, как он приобрел вес такой? Ну, потому что вот мне... Я работала уже в Киеве, когда мне говорят, ну, ты же из Харькова, ты точно должна знать, откуда Курченко и как он сформировался? Я говорю, нет, впервые слышу.
Смотрите, Курченко очень талантливый бизнесмен. Если бы его энергию, знания там... Опыта нет, он молодой очень. Направить там в правильное русло, он мог бы там состояться и спокойно себя чувствовать в каком-то бизнесе, да, и добиться хороших успехов. Но так получилось, что он занимался тем бизнесом, который по-любому был связан, скажем так, с монополией государства, и многое зависело от чиновников. И умные чиновники, как это мое предположение, увидев его способности, они просто его к себе приблизили, и он начал помогать не только уже себе, но и им. Ну, а дальше больше и поехал.
Александру Януковичу.
Я познакомился с Александром Януковичем по телефону.
Нет, я имею в виду, что Курченко представлял, рулил бизнесом.
Я же вам говорю, что я познакомился с Александром Януковичем по телефону в самые последние недели пребывания его отца в должности президента. Мы виделись где-то на каких-то мероприятиях, могли даже поздороваться, но никогда не общались. Поэтому я не знаю, какие у них были взаимоотношения там друг с другом. Да и, наверное, это лучше у них спросить. Я не думаю, что Курченко сложно найти.
Михаил Маркович, какие ваши дальнейшие политические амбиции? Вы баллотировались на пост президента. Сейчас в рейтингах от оппозиционного блока фигурирует Бойко. Это значит, что он будет идти, и вы уже не будете от оппозиционного блока идти на кандидата?
Я не знаю. Я ничего не исключаю. Мои политические амбиции еще не исчерпаны. Связаны они уже в большей степени с Киевом. Хотя Харьков, Харьковская область для меня очень родные. Мне бы хотелось, чтобы туда пришла настоящая харьковская власть в область. Вот такая, как, допустим, сегодня, как сегодня имеет город Харьков в лице Кернеса.
А кто лидер сейчас в оппозиционном блоке?
Но у нас сопредседатели и во фракции, и в партии.
То есть нет единого лидера?
Ну, у нас два сопредседателя фракции, два сопредседателя партии.
А вот если разделить фракцию, ну, то есть ни для кого не секрет, да, что как минимум там две группы влияния, это группа Ахметова и группа Фирташа-Левочкина, в каком процентном соотношении представлены эти бизнес или финансовые группы во фракции?
Смотрите, любая политическая сила, а фракция — это самое острие любой политической силы, если партия имеет такое счастье, имеет свою парламентскую фракцию, да, это очень сложный организм со своими индивидуальными особенностями, проблемами и успехами. Все, что у нас происходит, если там есть какие-то проблемы или будут, мы, как говорится, переживем внутри коллектива. Выносить что-то плохое, то, о чем вы спрашиваете, там, о влиянии, это уже плохо. Если есть два центра влияния, уже плохо для партии. Выносить это на обсуждение, я считаю, неправильно с точки зрения моих коллег. Я считаю, что сегодня оппозиционный блок добивается большего, чем может в нынешних реалиях. Вот такое мнение, как высказала госпожа Наталья, вам дозвонившаяся, что вы здесь сидите, вы должны сидеть в другом месте. То есть, а почему, какие у нее аргументы для этого, какие факты, она не привела. Вот просто должны и все. У нас есть и в парламенте. То есть, если мы что-то инициируем, оно абсолютно не имеет никакого дальнейшего развития. Поэтому мы стараемся делать то, что мы можем делать в нынешних условиях.
Когда говоришь политик Михаил Добкин, все вспоминают в первую очередь, ну, после словно известного ролика, который, как вы говорите, смотрите каждый день, ваши высказывания об ангелах с горящими глазами и о том, как областной совет вышел в футболках с надписью «Беркут». Вы бы и сейчас так делали? Жалеете сейчас о тех
Я ни о чем в своей жизни не жалею. Все, что я делаю, это неотъемлемая часть моей жизни. У меня другой не будет. Поэтому все, что было, все люблю, всем горжусь. Может, что-то бы просто подкорректировал, но кардинально ничего бы не менял.
Сегодня вот сверилась там с датами. На тот момент, когда вышли в этих футболках, было уже два убитых на Майдане со стороны протестующих. Все равно не, ну, вот, считайте, что так бы и сделали.
Не противоставляйте одну вещь другой. Я хочу вам сказать, что когда было время, там, чуть раньше, журналисты выходили с футболками «Стоп цензуре», журналисты выходили с футболками там еще какими-то там «Голодую», поддерживают там «Пятый канал», «Десятый канал». Сегодня на ваших глазах ваших коллег пытаются лишить права на профессию за то, что они именно так видят события, именно так их собираются комментировать. Приписываем там сепаратизм, работу на Россию. Сегодня я слышал в вашей же студии заявление о том, что собираются инициировать какие-то новые правила или даже закон, запрещающим или карающим журналистам за работу там с российскими журналистами. Хочу специально...
Я только говорю сразу, что я не считаю в России те, которые работают на центральных каналах, журналистами. Все-таки это пропаганда.
Ну, я остается... вам хочу сказать, у нас пятый канал, ну, их не хочу, не буду никого называть, у нас такая же точно пропаганда. Ничем не лучше, ничем не хуже.
А как вы оцениваете, у нас буквально 30 секунд остается, в интервью с Геннадием Кернесом не так давно, которое происходило, он очень хорошо оценивал работу премьер-министра и, в общем-то, президента. Вы согласны с ним с этим?
Ну, ему виднее, он же это ощущает на доходах бюджета. Если он чувствует, что ему лучше, значит лучше.
Вы считаете Порошенко хороший президент?
Я буду давать ему оценку тогда, когда он отбудет свой срок.
Михаил Маркович, у меня осталось еще больше 30 вопросов к вам. К сожалению, не успели все обговорить сегодня. Спасибо вам большое, что вы пришли.
Вам
Михаил
спасибо.
Добкин, народный депутат Украины от оппозиционного блока, был гостем программы «Киев-Донбасс» на Громадському радіо.